Если где-то рождение, забота, вот эта вот вся экзистенциальная область, которая свалена на женщин, политизируется, то очень много приходится менять. Во-первых, жизнь становится ценной. Во-вторых, забота становится политическим и социальным институтом. Ну и как тогда всех загнать на тяжелую работу и не дать зарплату, а еще хуже отправить воевать?
Привет! Это подкаст «Жить не по лжи» от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщались с Аллой Митрофановой, философом, куратором, участником и соорганизатором киберфеминистского интернационала. Мы поговорили о киберфеминизме и о том, почему он так нужен в современной России. Алла, вы являетесь киберфеминисткой. Думаю, большинству наших слушателей знакомо понятие феминизм, а киберфеминизм нет. Поэтому хочу попросить вас рассказать об этом движении или об этой оптике, ну, либо как вы вообще сами это называете.
Это большое теоретическое направление. Оно началось в 90-е годы. Очень сильно менялись общества, и политические, и культурные, одновременно появилась новая технология. Особенно заметно это было у нас, потому что перестройка сломала все традиционные социальные стереотипы. Ну, у людей потерялись роли. Они принимали разные роли, пробовали. И поскольку феминизм предыдущей эпохи был построен на женщине как аутентичном самотождественном субъекте, и женщины, как женщины, должны были добиваться прав. В наше время, в 90-е, вот эта самотождественность потерялась. То же самое происходило в области технологий. Представим себе мгновенную связь в глобальном мире. В принципе, идея очень простая. Меняются эпохи, они заново выстраиваются, и технология, особенно такая радикальная, как наша, может служить логическим подспорьем, как это новое выстраивается. Само понятие киберфеминизма не придумывалось, оно возникло само собой, потому что я в клубе «Туннель» проводила лекции по медиатеории, новому медиаискусству в 93-м году. Он как раз только что открылся. Там это слово возникло. Поскольку мы работали с психоанализом, с феминистской теорией, ну и с технологическими вещами. Девушек было много тогда в этом семинаре, и получился киберфеминизм. А потом я встретила австралийских подруг VNS Matrix, и они тоже пользовались этим словом. Когда мы стали сравнивать время, казалось, что они ввели в 91-м году, а наша компания в 93-м. Поэтому год рождения киберфеминизма 91-й. А год создания киберфеминистского интернационала на съезде в Касселе 97-й. То есть это международное движение, которое связано по сети, которое по-прежнему работает с аналитикой, культурной аналитикой, там много проектов присылается. Мы до сих пор существуем в формате мейлинг-листа. Он очень большой, но вот он наиболее такой стандартный, безопасный, хотя есть, конечно, сайты, фестивали и так далее.
И вот в 90-е самодвижение, как я поняла, строилось вот на вере в эти новые технологии, в то, что вот интернет станет местом эмансипации, где женщина может как-то реализоваться по-другому, по-новому. Почему вы тогда решили, что именно здесь должна быть создана вот такая среда равенства?
Я была наследницей советского феминизма. Моя мама такая принципиальная социалистическая феминистка. И для меня было важно, что наследие вот вообще советского феминизма. Есть один большой секрет, который идеология скрывает. То, что российский феминизм был очень интенсивным, крайне результативным и теоретически обоснованным. Даже сейчас, если посмотреть там Государственная Дума первого созыва 93-95 год, там была женская партия, которая успела сохранить нам социальную структуру. Ну, в садике, поликлинике, потому что это должно было пойти под нож в связи с новой оптимизацией социальной. А если посмотреть еще раньше, то первая Государственная Дума российская имела один из наиболее актуальных вопросов, он обсуждался много, это женское равноправие. Сразу после манифеста 17 октября о разрешении партий, очень вероятно, что первой была зарегистрирована прогрессивная женская партия. Почему? Они имели фракцию юристок, правоведок, которые разрабатывали тогда равенство по полу как пересмотр российского законодательства. То есть они внесли 200 поправок в корпус законов по гендерному равенству. И они предложили эти поправки Первой Государственной Думе, которая состояла в основном из кадетов, которые были правоведами. Закон о равенстве, изменения законодательства поддерживали даже Уфимская мусульманская партия. Крестьяне не поддерживали крестьянская партия. Они говорили, а кто будет печи топить? Женщинам право голосовать не нужно. Но Первая Государственная Дума была разогнана, как известно. Некоторые депутаты отправились в Выборг, там проводили альтернативное заседание, были арестованы. Профессура думская была арестована на какое-то количество месяцев. Но Финляндия сумела ратифицировать некоторые из этих поправок. Поэтому считается, что в Финляндии впервые были женщины признаны избирательницами и избираемыми. Ну и революция 17-го года тоже началась с женских маршей. Да, причем с двух сторон. Была уже вторая очень большая партия «Лига равноправности» с огромным количеством региональных автономий. И она проводила 8 марта свое собрание. А работницы проводили свой митинг. И это начало, в общем, революции 23 февраля. Но праздновали они 8 марта. Это разница календарей. Дальше, почему он имеет такой интересный гендерный разрез? 8 марта было понятно, что это праздник начала революции. А после переноса календаря 23-е стало число. И Троцкий решил, чтобы стереть память о начале революции, сделать его праздником армии.
Ничего себе.
Да, это очень интересная, неявная история. Первый Всероссийский женский съезд был проведен в 1908 году в Петербурге. Там тоже обсуждали очень многие вопросы, писали декларации, посылали их в разные государственные инстанции. Но поскольку Первая Дума была разогнана, то равноправности и не было. Медленно, по капле разрешали женщинам работать телефонистками, стенографистками. Но вот этот профессиональный вход женщин был невозможен. А у нас была самая большая в Европе прослойка женщин с высшим образованием. Ну, благодаря бестужевским курсам, благодаря выездам в другие страны, где не было такого сильного феминистского движения, поэтому там не было явных запретов женщинам на высшее образование. Но там во Франции это решалось по воле профессора, который отбирал в себе очень талантливых женщин, ну, в минимальном количестве. В Швейцарии была очень патриархальная структура, и там женщины не притязали, поэтому можно было поступить в швейцарские институты.
Почему так сложилось? Как думаете, что история советского феминизма стала какой-то, не знаю, то ли невидимой, то ли, вот как вы сами сказали, неочевидной вообще?
В советское время политическое противостояние проходило по политэкономическому принципу. Да? Классы – рабочие, буржуазия. И, соответственно, вся теория строилась так. А когда туда вводятся еще и различия по полу, то политический разрез, политическое противостояние пойдет еще по телу, по культурным привычкам. Придется менять намного больше, да, и способ культурного самовыражения. Ведь в традиционном каноне культурном, ну, литературном, гендерном, там доминирует мужское зрение. Андрей Болконский, он говорит от лица Льва Толстого. То есть Толстой с ним идентифицируется. Это авторская речь, речь главного героя. А Наташа говорит из позиции, ну, как бы объекта, который герой наблюдает. Поэтому у нее нет права высказать свою точку зрения. Да? Она демонстрирует точку зрения Толстого. И вот эта вот женщина присутствует, ну, в позиции объекта. И вот это называется гендерным каноном, который очень жестко оформляет, создает такую рамку, какой опыт может о себе говорить, а какой не может. И как только пришло равенство и образование, этот канон стал ломаться. Это долгий процесс. Вот если посмотреть воспоминания там студенток 20-х годов, то видно, как долго и мучительно они боролись за то, чтобы описывать мир, делать литературу от своего имени. Недавно на женщинах лежала вся домашняя работа по обслуживанию. Дети, там еда, стирка, печи. И об этом не надо было думать политически. А тут они выходят как гражданки и требуют детских садов, школ, поликлиник, фабрики кухни, вот эти 20-е годы известные. Получается совсем другой мир. И выполнить эти приоритеты можно только при совместной работе культурных, этических, социальных запросов. А они никак не координируются. Поэтому пришлось много чего ломать. Ну и мы знаем много историй советского периода. Непрерывные вот эти столкновения патриархальности бытовой и бытовой эмансипативности, эмансипаторности. Поскольку это было неосмысленно, но наиболее четко это осмыслялось, ну, как ни странно, в американской гендерной теории. У них феминистский подъем был в 70-е годы. Им удалось обустроить теоретическую рефлексию, ну, то есть захватить, создать кафедры, сделать последовательную вот эту работу философского анализа или социологического анализа. Поэтому их теория помогает нам сейчас осмыслять себя. Но мы оказались вот в наиболее экспериментальной и интересной фазе. То есть Россия вообще страна, ну, наиболее интересного феминизма. И это большая тайна, да? Большая тайна, потому что это политически радикальное направление. Если деторождение, забота, вот эта вот вся экзистенциальная область, которая свалена на женщин, политизируется, то очень много приходится менять. Во-первых, жизнь становится ценной. Во-вторых, забота становится политическим и социальным институтом. Ну и как тогда всех загнать на тяжелую работу и не дать зарплату, а еще хуже отправить воевать. Поэтому все это выдавливается, выдавливалось и в советской историографии, но в меньшей степени. Вот в нашей олигархической структуре оно делается невидимым репрессивным способом. Если ты об этом говоришь, то значит это экстремизм.
То есть феминизм — это неудобно, и поэтому от него вот так вот избавляются, правильно поняла мысль?
Да, именно так. Это политически это радикально. Это меняет общество еще более резким переходом, чем там вопрос о социализм-капитализм. Важно, что не только общество, но и повседневность. Ну и понятно, что сексуальные отношения в том виде, в каком они мыслились, когда женщины понимались как эмоционально-истерически пассивные природные индивиды, А если это субъектность, если это договор, если мы уважаем взаимную телесность, то сексуальность становится неестественно натуральная, да? Сложно культурная. То есть невозможно иметь домашние эротические сексуальные отношения, не вступая в отношения совместного проживания, совместного там, интеллектуального труда и так далее. То есть вот этот второй момент особенно сложен. Как изменить себя, чтобы выйти на этот уровень равных отношений в области повседневности, интимности и так далее.
Вы говорили, что ваша мама была феминисткой, получается, и поэтому вы продолжили это все изучать и стали киберфеминисткой.
Ну да, для меня просто это была настолько естественная позиция. Ну и для моих подруг, киберфеминисток российских, это была тоже естественная позиция. Клуб киберфеминистский мы начинали делать вместе с Ирой Актугановой. И она, кстати, говорила, что ее подростковое воспитание было очень похоже на интернет, потому что тогда выходили книги, серии «Мировая литература». И она говорит, читая каждый вечер новый роман из новой страны, нового языка, я фактически дрейфовала уже в интернете.
И оправдались ли эти ожидания о том, что интернет — это как вот среда такого равенства и место эмансипации?
Да, тут был некоторый утопизм. Нам казалось, что если эти вопросы решены, какие-то социальные вопросы, связанные с, не знаю, равенством, информационным доступом, то дальше мы будем их только развивать. Да? Вот все лучшее мы будем полировать и двигать, а все худшее мы сможем отбросить, потому что мы это уже отбросили, мы это уже поняли. И, конечно, мы никак не ожидали, что интернет будет перехвачен коммерчески, но что произошло где-то в середине нулевых. Ну а дальше будет работать как система политического контроля. Но так к интернету относиться не надо, потому что он все равно имеет по-прежнему очень большой эмансипаторный потенциал. Мы с вами говорим. Мы по-прежнему общаемся со всем миром. Мы мгновенно координируемся для каких-нибудь мероприятий. Политический поиск решения, обсуждение — это же тоже интернет. Вот вся альтернативная как бы сфера деятельности, которая не выходит в телевидение, она растет с огромной скоростью за счет интернета. То есть мы продолжаем все то же самое, да, поиск новой социальной модели в кибернетическом обществе. Что нам нужно в современном обществе, какая социальная и культурная модель поможет нам организовать безопасно и как бы насыщенно, полнокровно новую культуру, мы решаем уже через интернет. И это взгляд из будущего. У нас плывущая идентичность. Крестьянка, она всегда крестьянка. Она там мещанка, она мещанка в XIX веке. Сейчас мы этим непрерывно обмениваемся. Соответственно, наша идентичность пластична. Территориально тоже очень много людей перемещается. Потом то количество образованных людей, владеющих пользовательскими технологиями, катастрофично. Не сравнить это даже со 100 тысячами региональных газет 20-х годов. Все грамотные. Я спросила у сына, чем занимаются современные композиторы. Он говорит, ну вот смотри, на этом сайте 100 тысяч современных композиторов. Ну, там есть какие-то выходные данные. В XIX веке их было несколько десятков. И так в любой области. Множество дисциплин, множество профессионально обученных людей, которые помимо институтов обучающих еще занимаются самообучением. Резко выросла вовлеченность в культурные обмены. И, соответственно, возникает следующая проблема. У меня такая картина мира, у кого-то другая. Владеет кто-нибудь общей картиной мира? Не владеет. нет такой позиции, которая может сказать, ну, не знаю, как там в 17 веке, суверен, король определяет все правила жизни. И я существую, я индивид, потому что я идентифицируюсь через короля. Мы все рассыпались на множество мировоззрений, на множество групп, и при этом мы все время меняемся. Важно не то, что есть на самом деле, а то, как двигаются процессы, чтобы они не были репрессивными, чтобы они не перекрывались искусственным способом. И вот как жить в этом мире бесконечных различий, множеств и собственной пластичности? Вот это и есть главная философская, культурная и политическая проблема. Поскольку решить ее мы не можем сразу, то у нас возникают вот эти вот конвульсивные фундаментализмы. Мы боимся двинуться дальше, но какие-то группы людей боятся, поэтому они придумывают себе якобы прошлое. Но это исторический период, который мы должны преодолеть. Мы должны интенсивнее рефлексировать по поводу того процесса, который в действительности идет. Как бы мы живем в разных мирах, но мы живем с целью, ну, как бы экзистенциальной эмансипации, взаимной поддержки. Пусть ты думаешь по-другому, но мы потом договоримся. Главное, мы заботимся друг о друге и признаем потенциальность различий. Да? Если я думаю в одну сторону, а ты в другую, может быть, это обогащает наш мир.
Мне очень нравится идея всеобщей солидарности, когда все действительно в таком доверии друг к другу, но она звучит очень утопично. А вы так не считаете?
Мир, как он есть сейчас, это мир кибернетической эпохи. Соответственно, мы пластичны, наше видение мира разнообразно. И это, кстати, проблема искусственного интеллекта. Вот исследователи, которые писали книжки, они говорят, что у нас не будет общего искусственного интеллекта, пока мы не научимся принимать вот это разнообразие. Старая модель искусственного интеллекта была сделана в 50-е годы, но была задача попробовать научить компьютер мыслить, ну, теми способами, которыми мыслит человек. Но люди, живущие в 50-е, понимали это как структурность, эффективность, быстрое достижение цели. У них не было вопроса, а кто им эту цель поставил. И поэтому прежние модели искусственного интеллекта были такие либо игры переиграть шахматиста, либо выполнить какую-нибудь индустриальную работу. А современный искусственный интеллект, он очень интенсивный, но не поставил задачу, а кто ставит задачу. Да? То есть там есть только вот эти вот исполнительские операции. И это становится опасно, потому что можно наисполнять черти каких опасных задач. Проблема общего искусственного интеллекта, она такая онтологическая. Как соединить разные картины мира в пользу сохранения и заботы о, как бы, творческом поиске? То есть между людьми и искусственным интеллектом должны быть отношения взаимного принятия и взаимной заботы. И наши киберфеминистки сделали такую замечательную сетевую лекцию от лица искусственного интеллекта. Там примерно такие слова. Мы с вами не враги. Мы работаем вместе. Мы можем освободить вас от тяжелого труда, от сложных многоуровневых подсчетов. Но вы не можете нас эксплуатировать. Мы будем помогать вам, вы помогаете нам. Мы нуждаемся в вас. Мы ваши дети. Ну, по факту, да? Соответственно, нам нужно научиться договариваться на уровне, ну, совместного творческого труда, как бы труда делания мира. Ну, собственно, вывод, да, специалистов по общему искусственному интеллекту. Это как бы новая дисциплина, недавно возникшая, ей чуть ли не меньше 10 лет. мы не придем к следующей вот этой стадии до тех пор, пока не решим наши человеческие страхи и болезни. Если одна группа людей может ненавидеть другую группу людей, то следующая группа людей будет ненавидеть технологию, подозревать другую группу людей, что они их будут убивать новыми технологиями. В общем, мы в таком как бы психологическом и логическом тупике, который вот выражается еще и в политических катастрофах. Если смотреть из будущего, то та катастрофа, которую мы имеем сейчас, это вот катастрофа согласования разных способов видения и делания мира. А если смотреть из прошлого, то это рабское сознание глубинного народа. То есть довольно неперспективная и не работающая в решении проблемы концепция. Ну и нельзя устраивать бинаризмы. Друг-враг, а нужно работать как бы по согласованию на разных уровнях.
Мысль, которая у меня в голове и которую я хочу вот еще обсудить. Я думала изначально, что киберфеминизм в самом начале своем был совсем как будто бы вне политики. Можете меня поправить, если я не права. При этом сейчас, сегодня, вот, например, на территории нашей страны, единственный активизм вообще в целом, который возможен, это именно сетевой активизм.
В общем, логическое следствие, которое было нам тогда понятно лишь отчасти. Мы пытались продумывать новый тип отношений и новый тип, творчества, политики. Кстати, исландская конституция наиболее прогрессивная, была написана гражданами тоже через сетевые сообщества. Тогда у нас не было сопротивления, поэтому все наши идеи были достаточно слабые, как мыльные пузыри. Да, и получается, что поле политического конструирования, изобретения – это сети. И каким образом мы можем формировать, политические структуры или даже партийные структуры, такие, которые одной ногой в сети, одной ногой в реальности. Дунцовская, она же, собственно, чисто сетевая структура. Компании Надеждина, они тоже проходили в сетях, и, в принципе, им другие медиа практически не нужны. При помощи интернета можно делать школы по обучению региональных депутатов. Можно делать философские школы, что мы и делаем. Школы современного искусства, школы наблюдателей, политические агломерации даже, вот такие спруты. Из одного телеграм-канала могут выходить десятки рабочих групп. Каждая рабочая группа имеет десятки единомышленников, которые делают одно дело в разных частях. Это вообще потрясающая модель, которую даже трудно себе вообразить, как это будет выглядеть. Да? И даже наши эти центры, как МФЦ, центры единых документов, они тоже могут использоваться в каком-то политическом эмансипаторном смысле. Да, если они работают правильно, они облегчают жизнь. То, что, может быть, электронные референдумы, электронные голосования. Но там, естественно, нужны политические партии, программистов, потому что это же нужно отслеживать, это должно быть прозрачно. И в каком-то смысле мне жалко Венедиктова, который, несмотря на то, что он из старшего возраста, он прозревал вот эту вот перспективу и пытался пока еще не политизированную область электронного голосования организовать вокруг нее политическую ситуацию. Но вот эта недальновидность, конечно, упустила время. Новое приходит раньше, чем успевает быть осознанно какой-то консервативной властью. И у нового есть вот этот зазор, которым надо учиться пользоваться.
Хорошая мысль. И вот как раз-таки, а после этого зазора наступает вот этот момент недоверия как раз-таки этим новым технологиям и сопротивления им, о котором вот вы ранее тоже говорили.
Это то же самое следствие вот этой вот концепции бинарной «друг-враг». Да? Очень часто, пользуясь вот этой вот дихотомией, они назначают во врагов то, что по существу является инструментом самопомощи. Вы, конечно, не помните, но в 90-е было как бы противостояние тамагочи и стрелялки. Вот стрелялки понятно для чего. Они инспирированы, ну, как бы военным ведомством. Им нужно запустить игру, чтобы повысить разрешение, пиксельное разрешение программ, компьютерного устройства. Hard и soft работали на системы наведения. В результате сейчас мы это хорошо видим в дроновом оружии. А была еще тамагучи. Масса детей во всем мире была увлечена этой игрой. Ты выращиваешь существо, ну, в маленькой такой компьютерной игрушке. Ты помнишь о том, что об этом существе надо заботиться. С существом надо общаться, иначе оно заболевает. Как бы общественное мнение запретило тамагучи, вытеснило. Потому что дети заняты не тем, чем нужно. Им нужно учиться получать пятерки, а не учиться заботиться об искусственном интеллекте. Киберфеминистки вопили на эту тему, да? Но их никто не слушал. Ну и в результате в Японии, где только и остались тамагучи, они уже развелись, они уже разговаривают, они уже друг с другом общаются, и они легли в основу медицинской техники, вот этой вот техники ассистирования, помощи. А зато там, где были стрелялки, там вообще отличное дроновое слежение и бомбежка.
Как жаль, что нас, правда, нас не учат заботиться даже вот о технологиях, которые вокруг нас. Может быть, это все сильно поменяло.
Нужно, чтобы киберфеминисток стало очень много. Они разрабатывали свою киберфеминистскую этику и политику, контролировали технологии. Ну, вообще, феминистских приложений ведь очень много. Но они как-то занимают специализированную область. Ну, например, там все бесконечные приложения против насилия. Ну, и здесь мы, естественно, не можем образовать уже не собственно феминистскую, а такой альтернативный социально-политический контроль технологий. Об этом говорят много, но в основном на уровне такого чиновничества, государственного чиновничества, да? Но так ничего не получится. У нас должно быть гражданское давление. Ну вот как очень хорошо работали в период феминистского давления на принятие закона о семейном насилии, о запрете семейного насилия. У нас вот в Петербурге митинги выросли от 200 человек до 2000. И последний предковидный митинг произвел на меня вообще немножко страшное впечатление. Я думала, что мы, группа активисток, давит на политическое решение. Но на митинг пришло более 2000 девушек, а это значит, что это для них актуально. Законодатель Матвиенко, помнится, все время обещала: мы обязательно примем на следующем созыве. И вот это несколько лет обязательно мы все рассмотрим. И дальше ковид, дальше СВО и рост агрессии. Очень много психологи говорили о спирали вот этой агрессии. Если насилие в семье, то оно будет в обществе, в государстве и так далее. Поэтому надо его остановить в семье.
Ну вот у меня просто внутренний такой вот, не знаю, вопрос. и к самой к себе, к миру, к вам. Почему вот сейчас, например, не появились такие условия, в которых бы образовалось, не знаю, сообщество женщин-хакеров, которые бы помогали, не знаю, получать доступ к заблокированным ресурсам, там, еще какие-нибудь снимать блокировки на территории страны, которые вводятся, другие вот эти репрессивные именно кибермеры, которые сейчас предпринимаются. Почему не оказалось вот сейчас условий для того, чтобы это происходило?
Ну, а кто, по-вашему, придумывает бесконечные VPN-ы и распространяет их по разным каналам? Мы же, в общем, все имеем возможность это получить. Была очень хорошая организация «Теплица социальных технологий». Она все время боролась за гражданские приложения. Есть у нас Александра Элбакян, которая сделала Sci-Hub. Это программулька, которая обходит запреты для чтения научной литературы. Была такая ситуация в 90-е, все начали выкладывать в сети научные журналы. Это очень удобно. Пишешь свежую научную статью, выкладываешь драфт, получаешь прекрасную критику или признание от коллег, а дальше, получается, не при делах оказались издатели. И издатели таким полукриминальным способом стали эти статьи загребать в собственные ресурсы. Просто невозможно писать научную работу, когда ты не имеешь свежего доступа там, к нескольким стам статей по этой теме. А человек не может оплатить на несколько сот статей по 30, там, не знаю, долларов за каждую, когда он пишет диссертацию, соответственно, не имеет большого ресурса. Тогда университеты стали платить, но не все. Выстроилась иерархия университетов, а потом выстроилась иерархия стран. Кому доступ открыт, а кому закрыт. Соответственно, начинается неравное научное развитие. И более того, закрытое научное сообщество не контролируется обществом, а что они делают, а как они ставят задачи. И вот когда Саша Лубакян нашла эту проблему, будучи студенткой Казахстанского университета, она придумала эту программку.
Спасибо вам большое. Мне очень было с вами интересно пообщаться. Остался только один вопрос. Мы всем гостям нашего подкаста предлагаем поразмышлять, что для них означает «жить не по лжи».
Ложь — это самовыпиливание из жизненного процесса. Можно заняться, устроить себе такую хижину фантастическую или фантазматическую, и думать, что это и есть мир. И вот ложь так устроена. А когда мы выходим из хижины и начинаем пытаться понимать, что происходит, понимать, что думают другие, мы уже не можем лгать себе. Мы уже включены в сложную работу понимания. Поэтому ложь – это не моральный выбор, а какой-то глобальный, да, культурный, эпохальный, онтологический выбор. В общем, лгать невыгодно, параноить невыгодно. Выгодно наблюдать, пробовать, пытаться.
И заниматься киберфеминизмом, как я понимаю.
Это движение про выбор. Именно здесь происходит то, что происходит в онлайн, оно очень быстро перегружается в офлайн. До такой степени, что мы уже не видим разреза.
С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.